Стефан играл с огнем, но лейтенанта надо было заставить говорить, и он принялся рассказывать. «Моя жена ничего вам не говорила о моем прошлом? О моих странных состояниях?»
«Нет, мы разговаривали в основном о ваших работах».
«У меня с самой ранней юности бывают такие вспышки озарения. Я могу предвидеть события, заранее знаю, что они произойдут».
Вик ничем не выдал того, что почувствовал. Селина верила в эту чушь, в духовную силу, в карму и во все такое. А он не верил.
Только не он, сыщик из криминальной полиции, увлеченный шахматами, родившийся в семье полицейских. И все-таки он в эту игру играл, хотя и без всякого смысла. У Кисмета было алиби на вечер убийства.
«Вы хотите сказать видение?»
«Не совсем. Это не интуиция, не предчувствие. Я не знаю, как это назвать. Я никогда в жизни не видел снов. То есть я, как и все люди, их видел, но абсолютно ничего не помнил. Так часто бывает у лунатиков».
«И я тоже не могу вспомнить, что мне снилось, если вас это успокоит».
«А вы лунатик?»
«С детства. Правда, к счастью, это случается не каждую ночь, и я не ухожу далеко от места, где сплю. Так вот, когда мне было лет 10, мой приемный отец все время брал меня с собой порыбачить в горных речках Вогезов. Вставать надо было очень рано, и чтобы меня разбудить, он надевал старую маску Дракулы. Ну, знаете, эти жуткие пластиковые штуковины с резинками. Где бы я ни спал, на полу, на кровати или в углу моей комнаты, он наклонялся надо мной и легонько трепал по руке. А когда я открывал глаза...»
Странная манера будить ребенка.
«Уверяю вас, это действовало безотказно. Я всякий раз вскакивал. Он хотел воспитать меня в строгости, сделать из меня мужчину. Мой приемный отец был горцем, понимаете?»
«Прекрасно понимаю».
«По вечерам, когда родители рассказывают детям сказки про принцесс, он говорил мне про всяких чудовищ, про волков-оборотней, которые меня утащат, если я не буду вести себя как мужчина, если я буду бродить по ночам или плакать. Я был запуган и засыпал со спрятанным в душе страхом. Но я никогда не просыпался, как от толчка. Мне не снились кошмары, ничего такого. Ничто не выплескивалось наружу, все собиралась и накапливалась».
«Так вот почему вы занялись изготовлением монстров. Все выходит теперь наружу через ваши руки».
«Так говорят и психиатры, к которым я ходил».
Он помолчал и снова заговорил.
«Это не сны, не видения, по крайней мере, я так думаю, но всю жизнь... Я вижу, будто совершаю какие-то поступки, и вижу это настолько ясно, что потом неизбежно должен их совершить на самом деле. Это что-то вроде ощущения дежавю, только раз в 10 сильнее».
Вик его перебил.
«Вроде как вы поднимаетесь по лестнице и говорите сам себе: но я уже шел по этой лестнице. Вот сейчас на площадку выйдет женщина. И в этот момент, как вы подумали, женщина действительно выходит на площадку. Вот только вы не знаете, подумали вы заранее или в точности, когда она вышла. Со мной это случается сплошь и рядом. Очевидно, это что-то из области физики. Информация от каждого из двух глаз в мозг поступает со сдвигом во времени».
«Нет, со мной совсем другое. Я что-то делаю вне связи с логикой, последовательности событий. Например, в 1998 я ехал в экспрессе в Рен. В то время еще разрешалось опускать оконные стекла. И вот в тот момент, когда я увидел красный дом с черной черепичной крышей, по которой белой черепицей было выложено 1918, я вдруг увидел сходящий с рельсов поезд. И это было настолько явно, что я рванул ручку экстренного тормоза и выпрыгнул из окна».
«Ого!»
«В больнице меня собирали по кускам. Более десятка переломов и множественные гематомы. Кто-то, конечно, погиб, но не я. Я чудом остался жив».
«А поезд?»
Лицо Стефана исказилось.
Я выпрыгнул прямо на повороте, там, где путь закругляется. Те, кто выжил, рассказывали, что поезд резко затормозил и сошел с рельсов. Эксперты дали заключение, что тормоза были неисправны.
Вик откинулся на подголовник и несколько секунд молчал.
«Черт возьми! Но если вдуматься, то поезд сошел с рельсов, потому что вы сами это спровоцировали».
Я поверил, что он сойдет с рельсов в любом случае. На самом деле, когда я заметил тот дом с разноцветной черепицей, я не увидел сходящего с рельсов поезда. Я знал, что он сойдет с рельсов. Какая-то часть меня знала. Словно кто-то это шепнул мне в ухо. И у меня не было другого выбора. Только рвануть ручку тормоза и выпрыгнуть. Потом, когда я пытался об этом рассказать, это стоило мне долгих сеансов у психотерапевтов. Все погибшие или раненые по моей вине пассажиры неотступно преследовали меня. Врачи произносили одни и те же слова: зрительные галлюцинации, склонность к суициду, шизофрения. Но я не шизофреник. Все реально. Хотя и не могло быть на самом деле. И я...
Вик покачал головой.
«Ну ладно, господин Кисмет, вы мне не верите?»
«Видите ли, мне что-то стало нехорошо».
Стефан пожал плечами.
«Это нормально. Полицейские реалисты. Люди приземленные. Даже моя жена мне не верит. Единственное средство, которое она находит, это отправлять меня к психиатрам. Можно подумать, я их чем-то очень привлекаю».
Вик глубоко вздохнул и выпрямился на сиденье. «Предчувствие не в моем вкусе. По-моему, все объясняется множеством незаметных событий, что происходит вокруг нас. В лицее преподаватель говорил мне об одном писателе, Робертсоне, который в 1890 году опубликовал роман, описав трагедию Титаника за 25 лет до события. Я знаю». «И я знаю, что сказал вам этот препод, что существуют сотни тысяч книг и разных происшествий, которые составляют столько же историй. И согласно закону случайности, вероятности и проходящего времени, какая-нибудь из историй неизбежно произойдет в тот или иной день. И чем больше будет книг, картин, спектаклей и происшествий, тем больше возникнет предчувствий».
«Ну да, можно и так сказать. Предчувствие, совпадение, назовите как хотите».
Вик указал на фотоаппарат.
«Ну так что насчет фото девочки? Тоже видение?»
Стефан прикрыл веки.
«Я знаю, что она должна умереть. Очень скоро».
Вик постарался не слишком обнаружить свое нетерпение и желание поскорее вернуться домой.
«Допустим».
«Как так? Умереть?»
«Утонуть в заполненном водой карьере Хеннека. И я думаю, что в этом замешан Эктор Арье».
«Ага, вот зачем вы сюда приехали».
Теперь Вик лучше понимал объяснение портье из трех парок и хранителя музея. Оба говорили о странном, на грани агрессивности, поведении Стефана. И понятнее стала очевидная тоска Сильвии Кисмет. Похоже, ее муж сильно не в себе.
«Вы принимаете антидепрессанты, нейролептики, анксиолитики?»
«Перестал. Эту дрянь я больше не пью. Скажите, вы займетесь расследованием по поводу Эктора Арье?»
«К сожалению, не получится».
«Ах, вот как. У вас дети есть?»
«Нет».
«Если бы у вас была дочь в возрасте Мелинды, вы бы поняли».
Стефан смотрел на дорогу перед собой.
«Скоро?»
— вдруг спросил он.
«Что?»
«Роды скоро?»
Вик попытался скрыть удивление.
«Что вы такое говорите? Моя жена вовсе не ждет ребенка, вы что, бредите?»
«Ну зачем вы врете?
Перестаньте, вам ясно?»
«Беременность протекает тяжело?»
«Да замолчите, я сказал, или я просто дам вам по морде!»
Это подобие допроса слишком затянулось. Вик протянул Стефану две визитки. У этого бедолаги явно было полно психологических проблем, слишком много неприятностей. Но все это никак не помогало расследованию. «Если возникнет необходимость, у вас теперь есть мои рабочие и личные координаты».
«И это все?»
«Это все. А что вы хотите доказать? Чем кончились приключения гадкого утенка?» «Если будет надо, я с вами свяжусь. И не будем больше об этом. На вашем месте я бы последовал совету жены и вернулся к общению с психоаналитиком». Вик вышел из автомобиля. Стефан вылез за ним следом и преградил ему дорогу. «Вы должны дать мне больше информации о вашем следствии. Вы еще раз должны меня допросить». Вик не выдержал и рассмеялся. «Нет, это оригинально. Кто-то хочет, чтобы полиция его допросила. Мы свяжемся, если будет необходимость. Договорились?»
«Послушайте, но ведь очень скоро произойдут ужасные вещи и...»
«Ужасные вещи случаются каждый день. Посторонитесь, пожалуйста». Стефан схватил его за плечо. Вик резко его оттолкнул.
«Да уберите вы от меня ваши лапы!»
«Я не хотел, извините». «Скажите хотя бы, сколько убийств вы сейчас расследуете? Два?»
«Одно. И одного вполне достаточно».
«Убита блондинка или брюнетка?»
«А что об этом говорят ваши видения?» — безнадежным тоном бросил Вик.
«Брюнетка?»
«К сожалению, блондинка. Придется подать жалобу в бюро дурацких видений».
Стефан почувствовал, как его захлестывает волна безысходной тоски. Начни он сейчас рассказывать об утыканном иголками теле блондинки и о теле брюнетки, примотанном к шкафу колючей проволокой, то точно окажется в тюрьме. Он смотрел на визитки и знал, что наберет номер Виктора Маршаля на своем мобильнике с разбитым экраном. И что оба они еще встретятся, как бы то ни было. В его сне они были на «ты». И еще он знал, что брюнетка с фотографии умрет, и он ничего не сможет сделать. Молодой лейтенант уже трогался с места, когда Стефан вдруг бросился к его автомобилю и постучал в окно. Вик со вздохом опустил стекло. «Ну, что еще?»
«Еще одна деталь. Одна маленькая деталь.
Только, пожалуйста, покороче.
Числа 46 или 47 вам о чем-нибудь говорят?»
«А должны?»
«До свидания, господин Кисмет».
Стефан попятился и сказал, не сводя глаз с лейтенанта. «Ваша жена. Вам надо сейчас быть с ней». За ними вдруг послышалось протяжное карканье. Ветка согнулась под тяжестью ворона. Стефан внимательно на него посмотрел и сказал. «Вон, ворон, видите? В Индии его считают предвестником смерти. Он прилетает, чтобы возвестить о неизбежном несчастье». Вик был на грани того, чтобы взорваться.
«Зачем вы мне это говорите?»
«Сегодня я потерпел неудачу. Нет никакой возможности что-либо изменить, а потому мы очень скоро встретимся, что бы ни произошло». Доехав до конца улицы, взволнованный Вик в последний раз бросил взгляд на Стефана, неподвижно застывшего посредине шоссе, и не мог отделаться от впечатления, что однажды уже проживал эту сцену.